Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турц. Сегодня речь пойдет об одном стародавнем ведомственном скандале, в котором весьма своеобразно отразилось породившее его советское время. Предметом нашего рассмотрения будет игра, рекомендованная в занятиях физкультурой среди школьников в первую очередь, но и в других сообществах и организациях тоже. Игра называлась «Голосование», что само по себе занятно, учитывая судьбу этой процедуры волеизъявления в СССР и не только в нем.
Я смутно припоминаю, что подобие этой игры практиковалось на физкультуре и в моем школьном детстве. Это когда тренер задает группе вопросы, надо отвечать «да» или «нет», или руку поднимать в знак согласия. Вопросы подобраны так, что после нескольких подразумевающих положительный ответ следует вопрос, рассчитанный на отрицание, а от участников требуется среагировать, не поднимать руку автоматически. Ну, задачи на рефлексы, реакцию, анализ ситуации.
Ну, а вошло в обиход это упражнение еще в 20-е годы прошлого века вместе с массовыми занятиями физкультурой. По обычаям тех лет, игру, как и все, что только можно было, нашпиговывали политической агитацией.
В 1930 году игра голосования проводилась в Москве в Государственном центральном институте физической культуры. Игру голосования проводил тогда преподаватель института Волков со следующими вопросами-лозунгами. Кто за укрепление пролетарских колонн? Кто за правый уклон? Кто за культурную революцию? Кто за контрреволюцию? Кто за марксизм? Кто за ленинизм? Кто за алкоголизм?
По всей видимости, до начала 30-х годов такая игра всех устраивала. А в 35-м кто-то вдруг осознал, игра-то антисоветская. Ну что это за вопросы? Кто за контрреволюцию? Насколько я могу понять из документов, которые я увидела в архиве, а мне попался не полный комплект документов, относящихся к этой теме, их бы еще поискать полный комплект. Так вот, в конце 1935 года Ленинградский институт физкультуры имени Лезговта и редколлегия его печатных изданий получили разнос.
Ну, замечу, так сказать, для исторического контекста. Период, именуемый в историографии «Большим террором», был еще впереди. Но 1935 год – год, когда вовсю раскручивались репрессии, связанные с убийством Кирова в декабре 1934-го. И Ленинград тут, понятно, был на особом счету. Хотя у тех, кто публиковал всю эту физкульт-пропаганду, к 1935 году, уже попахивавшую крамолой, был, конечно, еще и шанс и отговориться, и оправдаться.
К чему они и приступили энергично. 16 декабря члены редколлегии направили свою докладную записку в Президиум Всесоюзного Совета Физкультуры при ЦИК СССР. А копии были разосланы заинтересованным учреждениям, в первую очередь имевшим отношение к физкультуре и спорту.
Кстати, записка-то была с грифом «секретно». Ну, собственно, а как же? Ведь речь шла об антисоветских текстах, пусть и обнаруженных в изданиях, не так давно выпущенных советскими издательствами, с одобрения советской же цензуры.
Эту докладную записку мы и будем читать сегодня. Собственно, предметом разбирательства стали изданные институтом имени Лезговта конспекты учебных дисциплин по физкультуре и туризму. Там и были кем-то обнаружены антисоветские тексты в игре голосования. Оправдываясь, члены редколлегии указывали, эта книжка издана в 1933 году сравнительно небольшим по тогдашним меркам тиражом 1500 экземпляров с грифом «на правах рукописи».
Этот вопрос был нами самокритически проработан в первой половине декабря сего года на парткоме, на партийном собрании и на общеинститутском собрании. Одновременно нам удалось установить, что первоисточником этой игры является не ГИФК имени Лезговта, и что эта игра, начиная с 1930 года, была весьма распространена и рекомендовалась различными учреждениями и организациями в разных изданиях, выпущенных большей частью не на правах рукописи, а для свободной продажи с тиражом 8100, 15155 и даже 20000 экземпляров. В конце 1930 года вышла в свет книжка А. Поддымникова в серии «Библиотечка физкультурника-массовика» под названием «Новые массовые игры. Техника, методика и описание». Тираж 20 тысяч экземпляров. В этой книжке приводятся две игры, аналогичные игре «Голосование». На странице 21 – игра за выполнение пятилетки, а на странице 36 – игра «Физкультура». В первой игре даются следующие лозунги. «Выполним пятилетку в 4 года. Участники». «Выполним». «Для этого поднимем производительность труда». «Поднимем». «Перейдем все дружно на дружные темпы работы». «Участники». «Перейдем». «Поднимем количество прогулов». «Поднимем». «Дадим вдвое меньше, чем в прошлом». Во второй игре читаем следующее. «За повышение производительности труда. Физкульт. Все. Ура! Долой прогульщиков. Физкульт. Ура! Да здравствуют лодыри. Физкульт. Некоторые. Ура! Все на борьбу с бюрократизмом. Физкульт. Все. Ура! За волокиту. Физкульт». И так далее.
Хочу подчеркнуть, еще в 30-м году никто не видел в вопросах, предлагавшихся для игры голосования, ничего политически вредного. В 35-м увидели.
Ну, мы с вами, Оля, в наших передачах этой разницы между 20-ми и 30-ми годами уже не раз касались. Перемены действительно происходили достаточно глубокие и в разных сферах жизни.
Знаете, меня часто тексты 20-х удивляют тем, насколько их авторы, увлеченные своим неспровержением старого мира, не замечали, что текст-то на самом деле читается в противоположном смысле. Нечто вроде того, что описал Михаил Булгаков. Помните, когда Иван Бездомный написал свою антихристианскую поэму? Христос у него оказался не симпатичный, но очень реалистичный. И Берлиоз тем роковым вечером на Патриарших как раз и втолковывал ему, что задача не обсуждать, плохо или хорош был Христос, а доказать, что его не было. Может, как раз в начале 30-х не только один Берлиоз, а все ответственные за идеологию товарищи это осознали и приняли меры. Я прошу поделиться своими соображениями наших сегодняшних собеседников, профессора Оксфордского университета Катриону Келли и историка Илью Смирнова.
Я думаю, все это началось даже до начала 30-х годов, потому что в 20-е годы это все-таки не одно течение. Но все эти вопросы, вот, как дети должны участвовать в политике, они даже в 20-х годах очень спорные. Но если смотреть, например, документы пионерские организации, все время идут какие-то прения, но, в общем-то, не надо там вот привлекать детей, чтобы они участвовали прямо в демонстрациях взрослых. С одной стороны, как бы его ребенок – это тот, который показывает правильный путь, потому что если ребенок учится в сельской школе, тогда он, безусловно, более продвинутый, чем его собственные родители, тем более, чем дедушка с бабушкой. А с другой стороны, просто боятся, что дети поймут, естественно, все эти идеологические моменты превратно. Ну, гипотетический такой случай, такого не было, но как будто показательный, но организовали такую игру в школах, детских садах, ну, построим Ленинский мавзолей. Но можно себе легко представить, что маленькому ребенку было бы более там занятно не построить мавзолей, а его разрушить. Все эти политические игры как будто грозит оборотным вот ходом. И поэтому, в конце концов, стали, ну, опасаться таких игр, например, баба красных с белыми, ну, во-первых, потому что считали, что несправедливо, когда внушают детям, что они должны там разыгрывать, так сказать, белых, но навязывать детям такую отрицательную роль несправедливо. А второе, вот вдруг ребенок как раз отвлекся этой отрицательной ролью.
Я достаю из своей папочки вот такой вот архивный документ, работу любимого художника «Радио Свобода» Бориса Ефимова, такую групповую карикатуру, на которой изображены руководители нашего государства в 20-е годы, это 23-й год. Должен сказать, что если карикатурный Троцкий и Луначарский, они еще, ну, так скажем, добродушно изображены, то Бубнов, например, имеет вид какой-то просто монструозный. И все это было абсолютно в порядке вещей. То есть чувство юмора руководителям 20-х годов не отказывало даже по отношению к самим себе. И вот другой предмет из моей папки – это одна из книг, упоминаемых в документе, о котором сейчас Ольга говорила. Такая книга действительно существует. Это книга «Игры детей и подростков в колхозах». Вот все ссылки полностью совпадают. Кроме того, там есть еще немало интересного, да? И вот я перечисляю, кто наш друг. Ленин, Калинин, Муссолини, Сталин, Чемберлен. Ну, соответствующим образом дети должны реагировать. Эта книга взята мною в библиотеке, там она благополучно лежала, прошла все проверки, никем не изымалась, что заставляет предполагать, что каких-то серьезных выводов из вот этого политического дела сделано, по крайней мере, в 30-е годы не было, и, может быть, суровость законов очередной раз искупалась безалаберностью их исполнителей.
Но вот при этом я хочу отметить, что время вот между 30-ми и 35-ми годами, обозначенное нашим сегодняшним документом, это время, в которое советская цензура весьма совершенствовалась и, я бы сказал, параноидально, что ли, заострилась. Если до 1933 года главлит, так именовалась та цензура, подчинялся Народному комиссариату просвещения, то вот с этого времени, как было сказано в постановлении СНК СССР, в целях объединения всех видов цензур, это ведомство стало существовать при Совнаркоме. Ну и запретов, и придирок, и исправлений, соответственно, стало гораздо больше. И примеров тому масса. Вот приведу просто на память несколько. Ну, например, запрещенная фраза в предисловии к Одам Горация. После недолгого перерыва наступала гражданская война со всеми ее ужасами, бедствиями и разорением. По-моему, само за себя говорит. Или вот еще исправление в сборнике «Чувашские сказки». Исправление слов, приписываемых там Ленину. Первоначально значилось, если вы пойдете по левой дороге, найдете временное счастье. Я вам советую идти по правой дороге, где в трудной борьбе найдете вечное счастье. Левое изменили на боковой, а правую на прямую. Ну и многое другое. Вот мне кажется, естественно, что добрались в конце концов и до пособия по физкультуре, которое предложила нам к рассмотрению сегодня Ольга. Как вы думаете, я обращаюсь сейчас к гостям нашей программы Катрионе Келли и московскому историку Илье Смирнову.
Володя, я не думаю, что для нас так уж актуальна полемика с параноидальными тенденциями 30-х годов, равно как с Наполеоном или с Хеопсом, это все прошлое. На мой взгляд, гораздо интереснее вот общий вопрос о чувстве юмора, присущем разным обществам, о широте этого чувства юмора. И, готовясь к сегодняшней передаче, я побеседовал со своими знакомыми, которые работают в университетах в Западной Европе и в Америке. Что было бы, если бы там попробовали провести аналогичную игру? Ну, например, мы за ценности открытого общества, за демократию, за права человека, за свободу, за педерастию. Большинство говорит, что преподавателя выгнали бы с волчьим билетом, поэтому тут ведь все не так уж просто. Это не значит, что вот в 30-е годы люди не понимали юмора, сейчас стали его понимать. Огромное количество табуированной лексики осталось и в современных СМИ. Боюсь, что не решена еще окончательно эта проблема, и непонятно, кто в данном случае прав, кто виноват. Может быть, есть какие-то сакральные ценности, которые и нужно оберегать от юмора. Ну, естественно, я согласен с вами в том, что переход от 20-х годов к 30-м – это был не позитивный процесс. Мы все знаем, к чему он привел. Спора тут никакого нету.
В общем-то, все это и до середины 30-х годов сугубо, так сказать, неоднозначно, но, в принципе, уже начинает появляться уж, ну, скажем, в 31-м, когда вот было принято это законодательство о новой школьной программе, потому что школьная программа, как известно, все время меняется, ну, вот в конце 20-х годов, ну, сначала вводят там обязательную школьную программу, которой раньше не было, потом эта самая обязательная школьная программа сама меняется. И 31-й год – это такой перелом, потом 32-й год уже, так сказать, решает, что пионерская организация должна входить в школьную программу, как бы, но что пионеры должны быть прикреплены к школе. Тесно связано с образованием школьным, с воспитанием и еще с дисциплиной. Но дисциплина, естественно, это очень важное слово вообще для сталинской культуры. Но все это начинается как бы тогда. И, по-моему, ну, там два момента. Во-первых, довольно поздно спохватились, так сказать, в педагогических институтах. Ну, и, во-вторых, что подспудно продолжают существовать эти педагогические моменты вплоть до 60-х годов, когда они как будто опять, ну, всплевали, но как будто подспудно они все-таки проживали сталинское время.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В 1935 году в методических пособиях по проведению уроков физкультуры и внеклассных спортивно-игровых мероприятий были обнаружены антисоветские тексты. Сначала выговор за это получили работники издательства при Институте физкультуры имени Лесгофта, но в ответ они предъявили целый список ни ими и раньше них выпущенных пособий с текстами политически неверного содержания. Речь шла о рекомендациях по проведению игры голосования.
В 1931 году появляется в издании «Молодой гвардии» в серии «Как работать в пионеротряде» и из библиотеки «Пионер-работника» книжка А. Родина и С. Шитих под названием «Игры детей и подростков в колхозах» под редакцией отдела игры Института методов внешкольной работы. Тираж 15 155 экземпляров, цена 35 копеек. В этой книжке игра голосования дана в двух вариантах, страницы 87 и со 109 по 110. В первом варианте мы встречаем такие лозунги: «За пятилетку», «За водку», «За всеобщее обучение», «За колхозы», «За церковь», «За индустриализацию», «За единоличные хозяйства» и так далее. Во втором варианте читаем следующее: «Кто за школы», «Кто за неграмотных», «Кто за Красную армию», «Кто за оборону СССР», «Кто за фашистов», «Кто за религию», «Кто за науку», «Кто за ведьм и чертей», «Кто за совхозы и колхозы», «Кто за тракторы и комбайн», «Кто за кулаков», «Кто за фабрики и заводы», «Кто за пятилетку в 4 года», «Кто за лодырей», «Кто за пьянство», «Кто за драки и ругань», «Кто за культуру» и так далее.
Мы обсуждаем с нашими собеседниками, британским исследователем истории советского детства Катрионой Келли и московским историком Ильей Смирновым, перемены в советской пропаганде, происшедшие в первой половине 30-х годов. Вот давайте рассмотрим проблему в несколько другой плоскости. Ведь разборки с игрой голосования происходили на фоне перемен и в школьной политике, в педагогике, не так ли?
Надо сказать, что все-таки там чувствуется перелом, и чувствуется подготовка как раз, ну, знаменитому постановлению 1936 года о педагогических извращениях. И по воспоминаниям людей, которые работали с детьми, давление уже началось, ну, с 1933 года, самое позднее. И усиливается это давление уж к 1935 году, все это как будто очень уже заметно.
Ну, надвигался конец педагогии, надвигался закат очень разнообразных экспериментальных методик, которые в то время применялись в нашей школе. Среди них было много всякого рода психологических экспериментов, начиная от примитивных тестов и кончая действительно экспериментами сложными и интересными. Этот процесс был на самом деле неоднозначный. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что, скажем, с преподаванием истории в 20-е годы дела обстояли очень плохо. И школа Покровского, при всем к нему уважению, в этом смысле мало отличалась от нынешних наших реформаторов образования. Но, наверное, здесь можно усмотреть какую-то взаимосвязь, действительно, между вот этой вот антипедагогической кампанией, которая вот-вот должна была начаться, и повышенным вниманием ко всякого рода играм и психологическим опытам с учащимися. Важно и очевидно, что действительно, что вот эта вот игра — это такой странный реликт 20-х годов, даже не только идеологический и пропагандистский, стилистический реликт вот того времени, когда можно было смеяться над руководителями государства, и когда свободно выходили книги злейших врагов советской власти, в том числе юмористические, как книги Аверченко, например. Реликт, затесавшийся в обстановку в совсем другую эпоху, в 30-е годы. Вот это странно, это непонятно. Вот каким образом люди в 35-м, 36-м, 37-м году брали в руки эту книгу, вот «Родина» и «Шитика», и в эти игры играли. Кто за Муссолини, кто за фашизм. Не знаю, не могу себе представить.
А скажите, я обращаюсь снова к гостям нашей передачи. Понятно, что заодно вместе с игрой хотелось использовать ее для утверждения советских ценностей. Предполагается, что среди играющих существует некий заведомый консенсус, что они четко знают, к чему надо относиться положительно, к чему отрицательно. Но ведь вопрос, подразумевающий отрицание, это коварная штука. Он запросто может зазвучать совсем не так, как ожидают методисты. Это они, советские методисты, как-то понимали, они это имели в виду, рассчитывали на это?
Советские методисты, пропагандисты 20-х годов не боялись прямой открытой полемики со своими противниками. Они издавали Савенкова с соответствующими предисловиями и комментариями. А потом пришла эпоха, когда единственным способом полемики стало затыкание рта. Ну, кто становится на эту позицию, тот в конце концов проигрывает.
Еще вот, я думаю, очень важен такой момент в советской культуре в середине 30-х годов, это переход к ритуалу, потому что ритуал, естественно, не признает отрицание. Там можешь только, так сказать, участвовать и как будто одобрять и утверждать. И основным ритуалом для советского ребенка вот как раз в это время становится, он встает и говорит спасибо родному товарищу Сталину за счастливое детство. И надо сказать, что для некоторых хотя бы детей, в общем-то думающих в середине 30-х годов, это было очень большое разочарование, как видно, например, по воспоминаниям, что они просто не воспринимали, они чувствовали, что им навязывают какую-то, ну, билиберду, ну, абракадабру, и что все волнение, все это восхищение там политическим процессом напрочь исчезло. Но Наум Кожавин хороший пример. Он пишет, что он ожидал как бы лучшего от пионерского движения, даже в довольно раннем возрасте.
В 1932 году лечебно-профилактическая комиссия Московского областного совета физической культуры выпустила в издательстве «Физкультура и туризм» книжку Д.Б. Дубнова «Игры в домах отдыха» с вступительной статьей доктора М.С. Гинзбурга и под редакцией С.Л. Аксельрода. Тираж 8100 экземпляров. На странице 126-127 этой книжки приводится игра голосования со следующими вопросами. Кто за всеобщее обучение, кто за всеобщее хулиганство, кто за кино, кто за вино и так далее.
Я вот еще о чем хочу спросить наших собеседников. Не могу сказать, что изучала или даже толком читала советские издания по физкультуре и спорту. Но краткие экскурсы в этом направлении оставили впечатление, что писали это люди в литературном отношении, ну, не очень мастеровитые. Я, например, держала в руках книжку по спортивному ориентированию на местности, которая начиналась с утверждения, что Вселенная бесконечна. И тут же в скобочках «СМЭ рисунок 1». Я это к тому, что мы вот рассуждали о политике, о тенденциях в педагогике, а может, дело просто в том, что это неумело написанные тексты?
Может быть, но, во-первых, это же игра, и вот этот момент тоже осложняет ситуацию, потому что вот с одной стороны смертельно опасно, с другой стороны подчеркивается там важность как раз карнавала, но всех этих, в общем-то, форм, которые как раз связаны с фривольным в определенном смысле слова. И второе, действительно, ну, политическая безграмотность, которая очень важна, конечно, как раз для 20-х годов, но также и для 30-х, но это же не 70-е или 80-е, когда все как будто пишут по-готовому, все знают вот точно, какими формулами пользоваться. И поэтому нам иногда кажется, что они как будто вот смешно ошибаются. Но пример, который вот не из детской же культуры, когда обвиняли каких-то художников, что они не так изображают Сталина, но даже в 40-х годах. Ну, казалось бы, что они уже заранее все это должны были понимать, но как раз наоборот, потому что каноны все-таки менялись в это время. Это не период, так называемый период застоя, хотя, если внимательно посмотреть и на этот период, по-моему, все покажется не таким простым.
В бюрократическом государстве такие вещи любой редактор должен чувствовать просто кожей, вне зависимости от своего образования. Если не чувствует, значит не нужно это чувствовать. Но в 30-е годы уже вот то нельзя было этого не чувствовать. Просто что с этим не шутят. Слово «фашизм», слово «Муссолини» вообще не предмет для юмора. Каким образом это было возможно?
Знаете, каков бы то ни был литературный уровень, литературной одаренности и профессиональной подготовки людей, составляющих методические рекомендации по физкультуре в 30-х годах минувшего века, их сочинения, как это часто бывает с не самыми заметными жанрами, отражали, как я уже сказал в начале передачи, свою эпоху, а «золотым веком» назвать ее, ну, никак невозможно. Тут, мне кажется, все согласны. Та еще была эпоха. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали профессор Оксфордского университета Катриона Келли и московский историк Илья Смирнов. Звучал документ Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах, компетентными национальными судами, в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.